Люди дела.
91,5 FM. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в Иркутске. Эфир продолжает программа «Люди дела». В студии сегодня работаю я, Евгения Дмитриева, мой соведущий, профессор, доктор исторических наук Станислав Гальфарб. Здравствуйте.
Добрый день.
И я приветствую гостя, который появился у нас в студии. Это Михаил Щапов, депутат Законодательного собрания Иркутской области, кандидат в депутаты Государственной Думы России от КПРФ, выдвинутый по Иркутскому округу. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Центральная тема обсуждения сегодня – это лес. Ну вот, как говорится, лес рубят, щепки летят, а куда летят эти щепки, сегодня будем разбираться. Ну а пока предлагаю послушать короткую справку, которую подготовили мои коллеги.
Михаил Щапов, коренной житель Иркутской области, окончил иркутский филиал Московского государственного университета коммерции. Участник боевых действий в Чечне, за 40 с небольшим лет занимался малым бизнесом, работал в транснациональной корпорации, сельском хозяйстве, строил здания и инженерные сети. В 2013 году избран депутатом Законодательного собрания региона, член Комитета по собственности и экономической политике, член Комиссии по контрольной деятельности областного парламента. В 2015 году создал общественную приемную Центра противодействия коррупции в органах власти.
Ну что ж, одна из самых сложных сфер, ну и чего уж там говорить, одна из самых коррумпированных в Иркутской области – это, конечно, лес. Но сжечь напалмом всех бизнесменов сегодня без разбора мы не будем, но попытаемся в проблеме с помощью Михаила Щапова сегодня разобраться. Итак, на 40-й сессии Заксобрания вы обратились к парламентариям с запросом, вот я процитирую, о необходимости принять неотложные меры, чтобы прекратить нелегальную деятельность на территории Иркутской области китайских компаний, аффилированных с ним предприятий и лиц. Депутаты единогласно приняли решение признать это обращение депутатским запросом и направить его председателю правительства Иркутской области Александру Битарову. Тут же, буквально через несколько дней, министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда также прокомментировал этот шаг. Цитируем, Сергей Шеверда высказался по этой теме на встрече с журналистами Альтаира.
Цитата. Полностью согласен с депутатом Щаповым. Проблема есть. Это неучтенные пункты приемки и переработки древесины, китайские пилорамы с китайскими работниками. Сколько их на сегодняшний день, не знает никто. Решение необходимо принимать на законодательном уровне, и над этим мы сейчас усиленно работаем по поручению губернатора. Но необходимо отметить, что тем не менее, на сегодняшний день Китай наш главный стратегический партнер по экспорту древесины. Там есть добросовестные бизнесмены. Важно вывести из тени всех, кто работает нелегально.
Как, собственно, заставить нелегалов из сумрака выйти, будем разбираться сегодня. Но обо всем по порядку. Михаил Викторович, а вот что вас лично заставило на эту тему столь пристальное внимание обратить?
Ну, лес – это вообще одна из самых, скажем, больных и актуальных тем для нашего региона. И об этом много сказано, много делается. Действительно, много делается уже продолжительное время, и успехи в этом есть. Но я вот этим запросом как раз хотел обратить внимание на тот аспект вот именно по нашим китайским партнерам. Потому что мне кажется, что сейчас зачастую иногда складывается такая ситуация, что мы, что называется, своих наказываем, а по-настоящему источник проблем, так скажем, да, он не всегда в нашем внимании. А источник проблем, по-моему, это как раз вот тот, кто создает спрос, создает условия для криминализации этой темы. Потому что если вот мы там наведем порядок, там упорядочим, то, может быть, и не придется наших бедных, так скажем, предпринимателей, жителей села преследовать и наказывать их. А все нормализуется более-менее цивилизованным образом.
А можно вопрос я задам?
Да, конечно.
Вот, наверное, просто невозможно представить себе такую ситуацию, чтобы в Китае вдруг, переворачиваем эту матрешку, и чтобы в Китае вдруг образовалась такая русская диаспора, которая, значит, занимается, ну, там, предположим, какой-то заготовкой леса, да, да еще причем вот в таких масштабах, с вывозом денег, с технологическими цепочками и так далее. Это что, наше слабое законодательство или кому-то это надо?
Тут несколько аспектов у этого вопроса. Один там философский, связанный там с нашим менталитетом, с нашей добротой, гостеприимством, ну, с чертами характера, которые нам присущи. Но я думаю, это не тема, да, сегодняшняя. А другое, это, конечно, безусловно, пробел в законодательстве. То есть мы в какой-то момент просто этого не учли. То есть и в погоне за этими добрыми отношениями, за партнерскими отношениями, за инвестициями, мы пустили их, конечно, очень далеко и создали к этому предпосылки законодательные. Потому что вы правильно сказали, что если смотреть зеркально их законодательство и наше, то ну, оно не пропорционально, что ли. Да? То есть там действительно предпринимателю иностранному, российскому и другому, там не так легко вести бизнес, что ли, не так легко дотянуться до реального покупателя, поставщика. И это выгодно с точки зрения внутренней экономики, потому что тогда зарабатывают граждане Китая.
Ну да, все деньги остаются в Китае.
Понятно, что в регионе в нашем растет количество древесины, которую заготавливают. А объем уплывающей в Китай древесины тоже он растет. Но, казалось бы, с одной стороны, вроде бы, ну чего что-то особо плохого, ведь застоя в отрасли нет. Но, судя по обращению, ничего хорошего абсолютно в этом вы не видите. Какие последствия всего этого?
Ну, то, что древесина оборачивается, это, в общем-то, неплохо, потому что это же возобновляемый источник, да, то есть и то, что он рубится, и то, что мы за это зарабатываем деньги, это, в общем-то, хорошо, но проблема в том, что это неэффективно сейчас происходит, мы, во-первых, не так зарабатываем, как хотелось бы, и теряем еще с точки зрения экологии, потому что вот эта вот неконтролируемость и безнадзорность, она порождает проблемы. С точки зрения заработка, дело обстоит как, да, что на самом деле там же, кроме налогов, то есть прямых поступлений с леса, есть еще разные косвенные поступления. Люди, которые получают зарплату, они, ну, кроме того, что платят НДФЛ, они еще и уносят эти деньги в магазины, эти деньги возвращаются в экономику, соответственно, то есть много-много раз прокручиваются. Предприниматели, которые работают в этой сфере, тоже платят налоги и тоже возвращают, покупают квартиры, машины здесь, да, это возвращается в экономику. А если так, как у нас сейчас, ну, во многом, я не говорю, что во всем, но во многом, что китайцы сами рубят, сами пилят, сами вывозят, то вот этих всех переделов не происходит. Тогда мы, ну, ничего с этого не имеем. Плюс сама неподконтрольность и криминализация, она провоцирует вырубку там, где она не должна быть. Она толкает, так скажем, на путь преступлений или правонарушений наших граждан, которых потом тяжело туда вернуть, ну, зная нашу систему. Да? Поэтому тут негатива гораздо больше, чем от этих самых поступлений.
А вот еще, казалось бы, такая забавная вещь. Вот при таком спросе, казалось бы, именно в этой отрасли должно появиться не одно, а много современных предприятий, совместных, частных. Но я боюсь ошибиться, вы меня поправьте, но я не слышал ни об одном современном большом предприятии, там, российско-китайском, по переработке леса, древесины. Или я ошибаюсь?
Ну, они есть, но проблема в этом тоже есть. Да, потому что, так скажем, честным белым деньгам тяжело конкурировать вот с нелегальными деньгами, потому что они априори имеют конкурентное преимущество. И, соответственно, честный инвестор, он выходит в такое поле, где он начинает изначально проигрывать в цене, в зарплате, там, ну и в прочих условиях. Поэтому, конечно, здесь нужно законодательный подход и подход власти, чтобы вот этот баланс выровнять, чтобы честно инвестировать было выгоднее, чем работать нелегально.
Сейчас мы прервемся на 4 минуты. Новости, короткую рекламу. Вернемся в студию ровно через 4 минуты. В студии по-прежнему депутат законодательного собрания Михаил Чапов. Оставайтесь с нами.
Люди дела. Люди дела.
91.5 FM. Мы продолжаем работать в студии радио «Комсомольская правда». По-прежнему с вами Евгения Дмитриева и Станислав Гольфарб. Еще раз вам здравствуйте.
Привет.
И приветствую гостя Михаила Щапова, депутата Законодательного собрания Иркутской области. Вас еще раз также приветствую.
Здравствуйте.
Тему леса обсуждаем сегодня. О проблемах говорим. И вот в предыдущей части программы уже ее обозначили. В подтверждение ваших слов, Михаил Викторович, состоялся на прошлой неделе первый открытый форум прокуратуры Иркутской области. Говорили, в частности, о проблеме в сфере законодательства. Вот то, что касается леса. Собрались представители ЗАГС собрания, силовых структур, федеральных ведомств, бизнеса, общественной организации. И выступил на этом собрании начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны природы прокуратуры Иркутской области Александр Кремзуков. И вот что он рассказал о преступлениях, которые в этой сфере происходят.
В прошедшем году выявлено почти 3000 преступлений, связанных с незаконным оборотом леса и лесоматериалов. Пресечена деятельность 23 организованных преступных групп. 987 лиц привлечено на сегодняшний день к уголовной ответственности. В результате реализации ранее принятых совместных решений активизирована работа по выявлению должностных коррупционных преступлений. Сформирована положительная судебная практика по привлечению к уголовной ответственности лиц за контрабанду, уклонение от уплаты налоговых и таможенных платежей. Прокурорами в рамках своей надзорной деятельности пресечено более 3500 нарушений в сфере лесопользования, для устранения которых внесено 268 представлений, направлено в суд почти 500 исков, в том числе о взыскании ущерба лесам на сумму, превышающую 45 миллионов рублей.
3500 правонарушений. 3500. Проблема обозначена, она очевидна, но вопрос возникает, что с этим делать и почему не получается вот порядок навести в итоге?
Ну, тут, безусловно, нужна система мер, да, чем-то одним проблему не решишь. Но вот тот аспект, который как раз я подчеркиваю, да, и депутатским запросом подчеркнул, что, возможно, нужно бить в корень проблемы, да, то есть недостаточно просто привлекать правонарушителей, нужно брать предпосылку к этому. А предпосылка как раз это в огромном объеме вот этих вот неконтролируемых денежных средств и в этом, скажем, неконтролируемом спросе и способе, которым он удовлетворяется. Ну вот если прийти к конкретным шагам, да, то я бы предлагал, ну и предлагаю обнулить квоту на работу китайских граждан или, ну, вообще иностранцев в лесу. У нас по аналогии с сельским хозяйством. У нас в сельском хозяйстве, как вы знаете, наверное, да, запрещено работать в полях.
Да.
Ну, вот мне поправили коллеги в заксобрании, да, что это не компетенция региональная, это компетенция федеральная, да, поэтому мы переделали депутатский запрос. Но вместе с тем заявку на квоту формируется в области, и мы ее можем формировать таким образом, чтобы, ну, чтобы она была нулевая. Это, безусловно, тоже не решит все наши проблемы, потому что здесь нужно, в общем-то, их, ну, так, если по-простому сказать, оттеснять. Ну, вот наших китайских партнеров оттеснять как минимум на границу, чтобы мы здесь у себя на территории хозяйничали мы, чтобы вот наши предприниматели и наши люди заготавливали лес, рубили, определяли, как это будет происходить, определяли ценообразование, довозили до границы как минимум, и там уже шла торговля. Потому что это и экономически целесообразнее. Это же тоже аксиома, да, что чем ближе ты находишься к потребителю, тем это выгоднее с точки зрения торговли. А мы сейчас торгуем, ну, вот если по аналогии, допустим, взять какой-нибудь с картошкой, да, продаем не супермаркету, и даже не посреднику, не оптовому рынку, да, а мы продаем картошку даже не на поле, а мы пускаем кого-то на поле, чтобы он сам на нашей земле посадил, да, сам выкопал.
Ну, у меня вопрос тогда. Ну, это же какие-то заградительные меры уже получается. Во всем мире мы же сейчас с вами живем в капитализме, и невозможно заставить капитал там стоять или тут стоять. Есть товар, есть спрос. Капитал прет. Может быть, все-таки просто цивилизованнее этот бизнес сделать прозрачнее. Я еще раз повторяю, что если бы возникло крупное, современное, технологически оборудованное предприятие по переработке леса, да хоть в центре тайги под Иркутском становитесь, на мой взгляд. Налоги контролируются, выход контролируется, рабочие защищены и так далее. Может быть, все-таки все безобразия связаны с тем, что у нас законодательство как-то попустительствует этому. Это же то же самое, что с теплицами китайскими. Выжженная земля остается.
И это тоже. Ну, подчеркну, да, если мы сейчас, ну, вот начнем искать крупных инвесторов, начнем всячески содействовать, чтобы это, вот эти крупные заводы появлялись там под Иркутском, они не смогут работать в этом законодательном поле. Даже дело не в законодательном поле, в этих правилах игры. Вот в этой сложившейся ситуации они просто не выживут. Тогда, прежде всего, нужно навести порядок. И здесь без заградительных мер, вот как вы говорите, да, без кардинальных каких-то решений нам, боюсь, не обойтись.
Протекционизм.
Да.
Так вспомнил я.
Ну, понятно, кадры решают все, но опять же возникает вопрос. А наши-то жители Иркутской области, они хотят работать в лесу, а может быть, руки им марать вообще не хочется?
Ну, наверное, это не так, потому что, как нас в детстве всех учили, да, все работы хороши, и там недостойных нет. Чем она отличается от работы там, в поле, на комбайне? Там, это тоже очень-очень такая нелегкая работа.
Я тут с депутатом Щаповым согласен. Кто сейчас отказывается вообще от любой работы? Тем более там, где ее нету.
Понимаете, вопрос-то возникает. Не пускают китайцы наших работать, и им негде работать? Или они не хотят идти работать?
Вот в этом вся дикость заключается. У меня в стране мне кто-то может из иностранцев запретить. Слушайте, а где милиция, полиция, полицейский? Этот участковый, который ходит с дубиной и всех должен разгонять. Ну, это ж смешно. Право?
Ну, вот возвращаясь к прокурорскому тому собранию, Кремзуков тогда отвечал, что наш регион занимает первое место в стране по лесистости и объему лесозаготовок. Такое лидерство предполагает высокую значимость лесных ресурсов для социально-экономического развития области. Однако надо признать, что в нашем лесопромышленном комплексе пока больше проблем, чем успехов. Послушаем еще раз Кремзукова.
Объем ежегодной лесозаготовки в области постоянно растет и в 2015 году составил более 34 миллионов кубометров. Объем незаконных рубок за последние 5 лет увеличился более чем вдвое и достиг в 2015 году 677 тысяч кубических метров, ущерб от которых лесам превысил 3,5 миллиарда рублей. При этом раскрываемость данных преступлений в прошлом году снизилась до 33,8%.
Ну, а также в своем запросе вы отметили такой важный момент, на мой взгляд, о том, что китайская сторона активно создает на территории области структуры с экономическими цепочками, и они замкнуты на китайские предприятия, на граждан КНР. О каких цепочках идет речь здесь?
Есть такое понятие, как китайские банки, может быть, слышали, да, что это такая параллельная структура финансовая, да, что китайский гражданин, который вовлечен вот в эту деятельность, может здесь прийти в определенное место, получить наличные деньги, а внести его родственники или партнеры в Китай эту сумму. Ну, это один из примеров. То есть это как бы отлаженная система, которая может позавидовать. С такой быстротой ни одна цивилизованная система не справится. Очень прогрессивно. И это, конечно, способствует, как мы уже говорили, да, вот этой криминализации и притоку сюда, ну, активности не очень хорошей. И она начинает конкурировать.
Насколько я понимаю, создается замкнутая система производства.
Город в городе.
Город в городе, да.
Ну, тут, наверное, можно так еще сказать, да, что каким образом наличка-то появляется здесь, ну, у китайцев, да, сюда приезжает большое количество ширпотреба, которое на шанхайках реализовывается, ну, вот этот объем наличности формируется, и потом он заходит, попадает в руки скупщикам леса и других недр, нефрита, других полезных для Китая вещей, и таким образом уже выводится в виде полезных ископаемых, да, или пиломатериалов. Получается, что мы, не хочу там говорить шмотки, да, но какой-то ширпотреб меняем на лес.
Шмотки – хорошее слово.
Хорошее, понятно.
Да.
А можно оценить вот потери какие-то налоговые, если в цифрах, которые терпит наш регион из-за незаконной деятельности, нелегальной деятельности в лесах?
Эту цифру очень сложно посчитать, потому что, как я говорил, да, что там есть очень много косвенных вещей, которые мультиплицируются, и я думаю, что это очень большая астрономическая. Мы бы жили намного лучше, так скажем, если бы у нас здесь был порядок, и все бы деньги поступали в экономику.
Михаил Викторович, а скажите, пожалуйста, ну вот есть же у нас крупные лесопромышленные компании, да, Илимпал, Русский лес и так далее, они-то куда глядят? Они же должны выставить около каждой сосны по цепочке, так сказать, трех мужиков с дубинами и все, что по закону было. Или им все равно, или у них руки не доходят. Или у нас леса столько, что за лесом, как-то говорят, за лесом не видно гор.
Ну, это они же предприниматели, у них там своя сфера интереса и ответственности, да. То есть нам, мне кажется, несправедливо на них взваливать и от них ожидать, что они решат государственные задачи. Это должно государство делать. Ну и причем здесь вопрос не решишь простой охраной лесов или там бирки на каждое дерево. Ну, наверное, так не сможем. Здесь нужна именно политика.
Ну, нужно понимать, что проблем в лесном комплексе хватает. И на совещании, когда собирались представители прокуратуры, министр лесного комплекса региона Сергей Шевердат признал, что область – лидер незаконной заготовки древесины. При этом, вы знаете, вот тут клубок так запутывается, что от противоречия, если честно, трещит голова. Есть система мониторинга, которая может фиксировать незаконные порубки, но она обрабатывает, внимание, полгода. Даже больше обрабатывает эти данные. Засекли незаконное место, где рубили лес. Данные приходят через полгода. Система есть такая, единая государственная автоматизированная информационная учет древесины и сделок. Признают, не работает в полном объеме. Что это?
Это действительно проблема. И здесь я бы говорил о том, что у нас проблема в том, что это структуры федеральные этим занимаются. А вообще, по идее, вот эти функции должны быть чем ниже к земле, тем правильнее. Потому что, во-первых, повышается оперативность, да, и, во-вторых, ну, только люди, соприкасающиеся с проблемой, да, в непосредственных местах, они знают, они чувствуют, как ее решать. И тогда не будет этих вот как раз анекдотических ситуаций, да, когда полугодовые лаги. Это же как бы и пожаров тоже касается, да, когда мы сталкиваемся с тем, что вот там есть граница ответственности между федеральными там, и областными или прочей другой собственностью. И вот здесь тушу, здесь не тушу, да, здесь деньги там из одного кармана, здесь деньги из другого кармана. В этом плане, конечно, правильнее, чтобы полномочия были спущены. Чем ниже, тем лучше. Причем даже не обязательно должна быть область, там может быть и муниципалитеты в каких-то пределах. Это было бы правильнее.
Ну, сейчас мы на 4 минуты прервемся, вернемся в студию после выпуска новостей и короткой рекламы. В студии по-прежнему Михаил Щапов, депутат Законодательного собрания Иркутской области. Обсуждаем проблему в лесах Иркутской области. Оставайтесь с нами.
Люди дела. Люди дела.
Радио «Комсомольская правда». Продолжаем работать в нашей студии. Меня зовут Евгения Дмитриева. И также у нас сегодня мой соведущий Станислав Гальфарб, профессор, доктор исторических наук. Вам здравствуйте. И представляю еще раз Михаила Щапова. Для тех, кто только что присоединился и настроился на 91,5 FM, депутат Законодательного собрания Иркутской области. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот говорят, деньги есть, но денег нет. Да, точно так же и с лесом. Лес есть, но леса нет. То есть его нет близко к источникам переработки. Да, вот стоит там комбинат, ну, в данном случае закрытый БЦБК, а лес возили, черт его знает откуда. Тем не менее, у нас гигантское количество лесных угодий и очень много леса в труднодоступных местах. Там, где случаются пожары, нет ли смысла отдать эти гигантские запасы, там, где мы не можем добыть, и там, где постоянно пожары, за рубль, условно говоря, предпринимателям и сказать, стройте дорогу, вывозите, вот вам на 100 лет это холм, сопка. Или это фантастика?
Я, на самом деле, не очень сталкивался с этими аукционами непосредственно, но, насколько я понимаю, так это делается, как вы говорите. То есть там они даются очень недорого, эти вот эти отдаленные деляны. И там желающих не так много. Все борются именно за то, где есть транспортная доступность, и где его проще вывести.
И вот, и что самое интересное, к чему я подводила. Запрос отправлен. Ждем реакции председателя правительства. Что дальше? Чего вы ждете? Каких шагов?
Ну вот первый шаг, который я жду, это все-таки обнулить квоту. Это, мне кажется, то, что вот мы сейчас можем сделать, не откладывая ничего в долгий ящик. Но если говорить о какой-то долгосрочной перспективе, да, то есть о перспективе вообще, то надо думать, как менять законодательство в плане вытеснения наших китайских партнеров на границу, то есть создавать преференции. Ну, во-первых, не позволять им скупать лес вот так вот просто на каких-то пятачках, да, это признать незаконным, то есть это исключить, за это нужно ловить, наказывать, высылать из страны, уменьшать количество приемных пунктов отгрузочных, да, вот этих тупиков так называемых, снижать их до минимума. Возможно, это, конечно, затруднит, ну, деятельность, возникнет такое узкое горлышко, и мы столкнемся со снижением объемов временным, но, мне кажется, надо это пережить просто, потому что потом мы, ну, наверное, выиграем многократнее.
Что значит обнулить квоту? То есть сказать, товарищи китайцы, с сегодняшнего дня ку-ку.
Со следующего года мы вам не разрешаем работать в лесу.
Ну, вот на таких условиях?
Вообще ни на каких. То есть там китаец с топором, ну или там с бензопилой, это должно быть явление.
Ну вот я об этом и говорю, на этих условиях, то есть это нонсенс.
Да.
Хотите, вот лесная биржа, торгуете,
конечно.
Покупаете, да?
Покупаете, да.
То есть когда говорим про границу, это образ такой.
Да, конечно.
Ну вот еще одна сфера, которая так или иначе связана с нашими соседями, с Поднебесной, это туристическая сфера. Я так понимаю, что тут тоже не все так гладко, и ситуации в чем-то они похожи.
Да, вот это же политика, то есть это же не случайным образом так получилось именно в лесной отрасли, потому что другие регионы сталкиваются, ну, именно с типичными проблемами, но в других отраслях. И то, что вот мы сейчас видим, как по какому принципу развивается туризм китайский, так называемый, это вот, ну, мы видим повторение этой модели. Он же вообще-то новая тема, китайский туризм, да, то есть она только после кризиса вообще, ну, стала актуальна после того, как выгодно стало ездить. И мы видим, что дополнительные рейсы с Китая, да, которые сейчас появляются, там практически российский гражданин не может даже билеты купить на них. Они не продаются здесь, они продаются там, да, то есть, вот, ну, закрытая такая тема. Путевки своим китайским гражданам продают китайские компании. Сейчас активно они ищут места для строительства туристических баз. Транспортную логистику они тоже стараются здесь организовать. То есть вот этого туристического потока, который мы видим, что он прибавляется, и все нас пугает цифрами, чуть ли не миллион там, в год он будет уже вот-вот, то мы его в экономике-то рискуем и не получить. Ни наши предприниматели могут это не увидеть, ни наши налоги могут этого не коснуться. Ну, это тенденция, которая, ну, чем раньше мы поймаем, тем, ну, меньше нам придется потом что-то делать революционное, ну, и не очень, так скажем, корректное, да, отношения наших китайских партнеров. Лучше сразу правила игры обозначить и требовать их соблюдения.
А в силах региона эти самые правила обозначать?
Я думаю, мы столкнемся с тем, что многие вещи требуют федерального вмешательства, ну, то есть они относятся к компетенции федерального законодательства. Но я думаю, что способ всегда можно найти.
Станислав, очень по блицу пойдем, опросу, который я подготовила. Посмотрев ленты новостей, я нашла несколько ваших заявлений, которые хотелось бы обсудить. Темы разные, приведены цитаты вашего высказывания, и потом короткий комментарий хотелось бы услышать. Итак, первое высказывание касается капитального ремонта, фонда капремонта. Тема горячая и для наших слушателей всегда очень интересная и актуальная.
Принятый в Иркутской области региональный закон, предоставляющий пенсионерам льготы на капремонт домов, мера хорошая, но недостаточная.
А чего, по вашему мнению, было бы достаточно?
Достаточно отменить этот закон.
Это реально?
Не так давно мы жили без этого закона. Когда государством было принято решение о приватизации, оно, в общем-то, вводило такие правила игры и брало на себя обязательство, что капитальный ремонт будет осуществлять государство. И тут оно вдруг, когда стало государство не очень, ну, стало испытывать потребность в деньгах дополнительных, оно вот решило эти правила игры пересмотреть. Ну, то есть вот и в этом плане нам хорошо бы спросить у народа, конечно, как у заказчика власти, да, как у источника власти, а народ-то вообще готов, ну вот, согласен на это или нет, не спросили. Конечно, по-хорошему вернуться это более цивилизованным способом, дать время подумать специалистам и посоветоваться с народом, и если уж это необходимо, то сделать это на других условиях. Потому что сейчас вы знаете, да, то есть это анекдотические же ситуации есть, когда бабушки говорят, вот платите взносы, для нее очень существенные, и обещают при этом дом ее отремонтировать в течение 30 лет, то, ну, это выглядит иногда не очень корректно, мягко говоря.
Ну, идем дальше. О летнем отдыхе детей и кошельке родителей.
Решить проблему с повышением цен на путевки в детские оздоровительные лагеря можно с помощью местных сельхозпроизводителей.
Каким образом?
Речь идет о том, что у нас местные производители не допущены к рынку сбыта, так скажем, государственному. У нас государство является крупным потребителем сельхозпродукции, но в соответствии с нашим законодательством оно так называемые аукционные и прочие требования. То есть, а там один из самых основных и порой единственных критерий – это цена. И здесь мы возвращаемся к нашим китайским партнерам в том числе, ну и не только им. Мы, получается, сталкиваемся с такой ситуацией. Государство помогает сельхозпроизводителям, что не секрет, да, а потом оставляет их один на один со сбытом. Ну, и они вынуждены за копейки сбывать это все в сезон, когда это вырастет, так как нет инфраструктуры другой. И, соответственно, там существует на грани выживания. И если мы их пустим вот как раз к потребителю, в качестве примера, и были детские лагеря, то выиграют все.
Идем дальше о плане реформирования федеральной пенсионной системы.
Увеличение пенсионного возраста – очень сомнительный шаг. Разработчикам законов важно понять, что наша пенсионная система – ценность. Конечно, она не идеальна, над ней необходимо работать, но делать это нужно крайне аккуратно и бережно.
Сложно не согласиться, но что надо менять, над чем работать тогда?
Сложная система, и, конечно, должны работать специалисты, да? Но тут точно увеличение пенсионного возраста – это такой грубый прямолинейный шаг. И ну, вот, а если говорить об Иркутской области в этом контексте, то совсем неправильно. Да? Знаете же, да, что у нас средняя продолжительность мужчин в Иркутской области 59 лет. Понятно, что это только статистика, да, но вместе с тем, когда мы говорим о повышении возраста до 65 лет, ну, как минимум тоже некорректно, да, не сбалансировано, так скажем. Вообще, если возвращаться к тезису о том, что народ – это заказчик и источник власти, то ну, надо тоже спросить людей. Это относится к правилам игры. Всю жизнь человек жил и играл по одним правилам, да, ему что-то декларировалось, обещалось, и взамен он отдавал свою часть договора, да, когда пришлось с ним рассчитываться, да, то другая сторона говорит, ну вот, а что-то мы решили передумать, ну, не будем выполнять. Будем выполнять по-другому. Это неправильно. То есть, это, если даже и такие меры предпринимать, то надо оставлять для тех людей, которые свою часть сделали, то старые условия.
И завершающий на сегодня тезис связан с запретом закрывать деревенские школы без согласия местных жителей.
Вопрос о том, выгодно государству или невыгодно содержать школу или университет, не должен ставиться в принципе. Это некорректно. Образование – это не услуга, а функция, которую должно обеспечивать государство. Это касается не только школ, но и техникумов, училищ, даже университетов и их филиалов.
Ой, высшая школа, которую лихорадит в последнее время, тема действительно актуальная. Но вот в продолжении темы Министерство образования Российской Федерации, да, проводит систему реформирования. Сегодня у этой масштабной реформы есть множество противников. Вы какого мнения придерживаетесь? Все-таки какого лагеря поддерживаете, либо против?
Как обыватели, с чем мы сталкиваемся, это, конечно, неправильно. Мне там и ЕГЭ кажется, как отцу троих детей, не очень правильным шагом и вредным абсолютно для здоровья и для психического здоровья детей. И то, что в высшей школе у нас происходит, тоже чревато, так скажем, очень негативным последствиям для региона. При всей, может быть, положительности самого замысла, то есть так, как это реализовывается, это грозит отдельные регионы, так скажем, регионы невезучие, еще по какому-то принципу, ну, в этой вот конкуренции за умы, за качество населения, ну, все это может нас отбросить на десятилетия назад. И так не должно быть. Ну, то есть это неправильно. Такие ошибки в системе, ну, они непозволительны. Ну, и вообще, если вот возвращаться к школам, даже там, к сельским, то здесь вот, наверное, такой тезис можно сказать, да, что ну, все чаще государство у нас похоже на какую-то корпорацию, да, по своим действиям, которая стремится зарабатывать деньги и смотрит только выгодно, невыгодно. Так не должно быть. Это действительно должна быть функция, которая должна быть усреднена. То есть каждый гражданин должен получить вот эту функцию, вот эту возможность получить образование определенного уровня, получить медицину бесплатную там, или платную, неважно, определенного уровня, ездить по дорогам, которые усреднены. Да? Вопрос, что там живет мало людей или еще по каким-то причинам государству это невыгодно делать, он так стоять не должен, это некорректно.
Может быть, нашей области повезет, и мы окажемся среди регионов и везунчиков, и, например, попадем на одну из новых купюр, которая в 2017 году появится, я надеюсь, в кошельках каждого россиянина. На ваш взгляд, на какой купюре бы хорошо было бы нашей области оказаться, и какой символ вы бы разместили?
Символ, конечно, наш Байкал, мне кажется, это наше все, это наша гордость и наша ответственность. Купюру из прагматических соображений я бы выбрал 200-рублевую. Ее будет больше, если брать маркетинговую часть, то нам выгоднее на 200-рублевую.
Повлияет ли это как-то на привлекательность нашей области в глазах туристов, гостей из других регионов?
Банкиров.
А, ну банкиров тоже, кстати, неплохо.
Ну, конечно, тут маркетинг же никто не отменял, да, чем больше узнаваемость, тем больше привлекательность.
Чем больше денег 200-рублевых, тем больше денег.
Тем лучше. На этой ноте наша программа подходит к концу. Я напоминаю, что в гостях на радио «Комсомольская правда» был Михаил Щапов, депутат Законодательного собрания Иркутской области, кандидат в депутаты Государственной Думы России от КПРФ, выдвинутый партией по Иркутскому округу. Вам спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы.
Спасибо.
Оставайтесь на 91.5 FM.
Люди дела.